Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня 31-я неделя по Пятидесятнице, называется неделей пред Богоявлением. И сегодня же праздник святого обрезания Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийские. И в преддверии Богоявления или святого крещения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа хорошо вспомнить еще раз и поговорить о Царице Добродетелей молитве. Ибо молитва – это как бы основа нашей христианской благочестивой жизни, нашего спасительного подвига. И сколько не говори, не читай о ней, не размышляй, не практикуй, всегда есть нужда опять и опять возвращаться к разговору о молитве, чтобы проследить, правильно ли мы проходим молитвенный подвиг, правильно ли мы занимаемся молитвою, работает ли у нас наша молитва, и если не работает или плохо работает, если не приносит плодов, то почему это происходит, почему наша молитва безуспешно бывает, почему наша молитва не принимается Богом, бывает не услышана, и качество ее. Все это нужно время от времени проверять, следить за собой, при внимательной жизни молитва является зеркалом души. И прежде всего важно отметить, что когда мы говорим о молитве, то понимаем, что это прежде всего упражнение вот краткой молитвой с именем Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, именуемой Иисусом молитва. То есть святые отцы называли, собственно, молитвой именно призывание имени Божьего с целью покаяния. Молитва или поучение, еще называлось это делание, трезвение, очищение помыслов. Но если брать молитву вообще, то она как бы и имеет два основных вида. Разных по своему как бы проявлению, по значению. И если путать и повторять, смешивая одно с другим, то и не будет нам плода должного. И два основных вида молитвы – это молитва церковное богослужение, это общественная молитва, когда мы собираемся в храме или в каком-то молитвенном месте и совместно с духовенством и со всеми братьями и сестрами совершаем какие-то церковные последования, будь то литургия, будь то утренняя, вечерняя, полуночница, молебен, панихида. И все, что мы вместе собираемся и служим, поем, там, какие-то танцы церковные, вот, это есть вид церковной молитвы. Потому что все эти требования, последования церковные, они сопровождаются молитвой, которая и именуется церковной или общественной молитвой. И есть молитва домашнее, личное, келейное. То есть та молитва, которую мы сами наедине пред Богом упражняемся, занимаемся. И это совершенно разные два вида молитвы. И вести себя при одной и другой нужно совершенно по-разному. Если общественная церковная молитва чаще всего выполняется священнослужителями, а также учененными для ее исполнения, чтецами, певцами, вот, которые как бы от лица всех присутствующих, всей церкви, всего народа, читают положенное в данном последовании, либо поют, а остальные внимают чтению, пению, иногда присоединяясь к общим молитвам, таких, например, как «Отче наш», «Символ веры» и некоторые другие молитвы, которые как бы все присутствующие поют, читают вместе. Так вот, во время совершения церковной общественной молитвы человек, христианин, присутствующий, участвующий в ней, как правило, прячет свои чувства. Он не выпячивает их наружу, потому что каждый переживает в данный момент нечто свое, какое-то свое переживание, свое чувство, которое может совсем не совпадать с чувствами окружающих. У кого-то на сердце печаль, и он переживает это, сокрушается, каевает себя, кается. У кого-то на сердце радость, и он благодарит Бога, и восхваляет его, и выражает эту радость. И в одно и то же время, в одном и том же месте, при одном и том же богослужении, в одних и тех же молитвах, люди могут испытывать вот такие разные совершенно чувства. И поэтому, если каждый начнет это выражать внешне, то понятно, что будет вот такой неразбериха, хаос и этих чувств, и выражений, и никому это не послужит на пользу. Плюс такое вот как бы обозначение своего состояния, оно не полезно, потому что тоже тщеславие вот, окрадет бесы, окрадут, и получается, что человек зря будет подвязаться. Поэтому Святая Церковь совершенно мудро и справедливо предписывает чтение церковных молитв таким монотонным речитативом, спокойным, ясным, природным голосом, без каких-то особых выделений, выражений. Вот. Читает, остальные слушают, и если переживают, то внутренне, не выдавая наружу свои эти переживания. И как бы основная цель молитвы, ее сила от совместного, вот соединенного такого вознесения этой молитвы от лица всей церкви, присутствием духовенства, которое в этот момент присутствует. Мы все вместе возносим молитву, и сила ее зависит в данном случае не от нашего личного какого-то переживания, а от вот мощи собравшихся вместе отцов, братьев, сестер, которые единством своим, своей верой и послушанием церкви, они и возносят эту молитву, которая именуется церковной, является церковной и принимается как от лица церкви. И поэтому ее сила в этом, вот в этом соборе, в этой церковности. И Господь ее принимает и выполняет как особо сильную, мощную молитву, ибо святые отцы сказали, что в отношении вот сил церковной молитвы, что одна, скажем, молитва в храме во время богослужения «Господи, помилуй» стоит тысячи этих же самых молитв, произнесенных человеком дома наедине. То есть примерно в 1000 раз церковная храмовая молитва выше нашей личной молитвы для нас. То есть мы те же самые, но присутствие в храме, оно как бы в тысячу раз усиливается из-за вот того, что у нас становится церковной и такой соборной, общественной. Поэтому никак нельзя пренебрегать этим великим даром. Надо ходить, когда есть возможность, это, пользоваться совместными богослужениями и умолять Бога о тех нуждах, которые Церковь учит нас умолять во время богослужений, в своих иктиньях, прошениях, а также, где уместно и разрешается, вставлять свои личные прошения к Богу, которые вслух не выражаются, чтобы не мешать общей молитве, но просто добавляют, сопровождают общую молитву еще и какими-то личными прошениями. И это тоже очень великая помощь в личном в таком приобретении, когда мы пользуемся как бы церковными молитвами еще и для каких-то личных наших нужд. Но эта молитва как бы является вот славословящей Бога, благодарящей Бога и просительной, то есть умоляющей Бога что-то получить. И поэтому эта церковная молитва, она никак не является той молитвой, которая дает развитие духовной нашей личности вот, непосредственно на каждом из нас. И для этого, чтобы как бы духовно расти, и расти молитвы, в молитве в том числе, и молитву как бы приобретать прочие добродетели через молитву, смирение прежде всего, и сокрушение, и плач, и все прочие важные для спасения добродетели, вот, нужно заниматься помимо церковной молитвы общественной и домашней, келейной, или своей личной молитвой, которая, кроме вот, места общественного богослужения да, и собраний, всегда нам доступна, где бы мы ни были, кроме вот, храма во время богослужения, где бы мы ни были, мы должны как бы, заниматься этой молитвой, включая, что даже присутствие на богослужении и участвуя в нем с вниманием, мы можем и личную свою молитву, если уже стяжали навык, обязательно произносить, то есть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». И от этого произношения, как бы и внимание к церковной молитве, внимание к богослужению будет только усугубляться, и польза будет от нашей как бы, церковной молитвы еще больше, если мы через личную молитву будем как бы воздействовать на свое естество, на свое состояние. Поэтому, когда мы занимаемся личной молитвой, то ее можно сделать везде, всегда, в любое время. А церковная молитва может быть только по временам, когда сходится церковь местная на совместную молитву или богослужение. И личная молитва может быть и во время богослужения, и без богослужения, а просто всегда по ходу жизни. Что бы мы ни делали, каким бы занятием мы занимались в течение жизни, допустим, удовлетворение нужды какой-нибудь своей, там, приготовить, кушать, вкушение приготовленных блюд, занятия какой-нибудь учебой, образованием, работа где-нибудь и так далее, что бы ни делали, все наши действия, все наши занятия должны сопровождаться своей личной молитвой. Но, кроме этого, обязательно нужно посвящать несколько часов, хотя бы несколько часов в сутки при жизни в миру, при такой загруженности, всеми необходимыми делами этими мирскими, когда нашей молитвой мы занимаемся только сугубо наедине пред Богом, и уже никакие дела, никакие заботы нас не должны вот в эти избранные часы беспокоить, и мы должны гнать все помыслы и все ощущения, которые касаются мирской, этой временной жизни, как бы посвящая эти часы только вот углубленной, внимательной, серьезной молитве, на которой, собственно, и будут происходить самые такие важные изменения для нас в нашем состоянии, как бы духовный рост, приобретание опыта и вымаливание всех необходимых для нас, для дела спасения добродетелей, средств, разумлений, указаний, все будет происходить на молитве. Поэтому молитва личная наша, она, с одной стороны, является зеркалом, отражающим наше состояние, по которому мы можем судить о своем состоянии. То есть, если душа расположена к молитве, вот, ревнует о ней и, как говорится, легко и быстро настраивается и заставляет себя заниматься молитвой, это свидетельствует о правильном здоровом устроении этой души. Если к молитве проявляется холодность, леность, небрежение, нежелание заниматься ею, и только из страха вечных мучений, там, подожди, человек там, как-то подавляет себя, начинает. Это говорит вот, о тяжелом состоянии души, очень таком болезненном, о нечувствии, о помрачении, о чрезмерном увлечении вот, какими-то житейскими делами, какой-то страстной привязанности, которая и гасит нашу молитву, угашая наш дух. Поэтому так важно помнить слова апостола, чтобы духа не угашайте, потому что с угашанием нашего духа как бы и наша молитва напрямую связана с духом. Она тоже умаляется, гаснет и превращается так в какое-то жалкое такое внешнее проявление, очень малоэффективное, малополезное, так вот, больше для самообмана. Но молитва для нас имеет очень важное значение. Несколько важнейших как бы, вещей содержит для нас молитва. Прежде всего, это защита от духов злобы и от влияния нашего падшего естества. Поэтому молитва имеет защитную функцию. И не случайно, и по содержанию многие молитвы, псалмы, предлагаемые Святой Церковью для нашего личного употребления, они как раз содержат вот по смыслу просьбы, прошения о защите от духов зла, от демонов. Вот «Отче наш, мы избави нас от лукавого», просим. И в 90-м псалме идут прошения о защите от бесов и полуденного, и случайно встречаемого, и ночного, и так далее. И «Да воскреснет Бог» молитва, молитва Христу, молитва Ангелу-Хранителю. Вот, все эти молитвы содержат прошение о защите нас. И поэтому в этом смысле святые отцы совершенно справедливо учат нас, что оставление молитвы является как бы страшным грехом, не потому что само оставление молитвы как бы Бог порицает, а последующее этому оставлению вход в нас бесов. То есть, если мы совсем оставили молитву, то мы оставили свою душу беззащитной. И демоны, видя это, входят в нас, и естественно, что войдя в нас, они делают только зло для нас, причиняют вред душе, пытаются погубить, и иногда и некоторые души и гибнут окончательно от такого небрежения и присутствия бесов. Господь попускает коварству этих демонов, входу их в нас, потому что мы сами добровольно нарушаем его заповедь и допускаем их. Поэтому вот эта защитная функция должна быть всегда исполнимо, как бы мы не устали, как бы нам не хотелось спать, рухнуть и не молиться. Бывают всякие состояния у нас. И можем очень устать и даже на работе, или каких-то скорбей после искушений, еще много чего может быть. Но мы не должны преклонить голову к подушке, пока не помолимся каким-то самым необходимым минимумом. Не надо там вычитывать большие последования, каноны, акафисты, там, и псалтырь и так далее. Но нужно кратко вот, как бы воспользоваться вот, защитительной функцией молитвы, самые важные молитвы, краткие прочитать, чтобы оградить себя на предстоящую ночь или на предстоящий день хотя бы от злого воздействия. Пусть мы ничего не приобретем, оставляя молитву как бы сверх этого, но хотя бы мы сохраним уже то, что в нас есть, и защитимся от любого злого воздействия. Поэтому эта функция молитвы никогда не должна оставляться, и мы должны перед сном или перед любым другим каким-то нашим действием обязательно хотя бы вот этим минимумом помолиться. И наша личная молитва тоже имеет как бы разные виды. Это прошение, самый как бы последний вид нашей молитвы, когда мы чего-то просим у Бога. Самый такой последний. До этого мы как бы обязаны навыкать и обязательно употреблять это благодарственные молитвы к Богу, славословящие молитвы, вот, которые должны быть небольшими, не длинными, но обязательно включать в наше домашнее правило. Славословие, благодарение Богу и молитва о врагах очень помогает нам в нашем состоянии и как бы в стяжании милости Божией и благодати. Ибо Господь заповедал, что мы, христиане, этим отличаемся от язычников и других грешников, что прощаем своих врагов личных, молимся о них, благословляем, и этим закрываем доступ как бы греха в наше сердце, и исполняем заповедь, и стяжеваем благодать. Затем молитва о благодетелях и о ближних наших, о которых мы всегда как бы по жизни заботимся, переживаем. И в последнюю очередь молитва прошения. И кроме этих видов идет, собственно, самая главная молитва. Это молитвенное делание, призывание имени Божия с целью покаяния, которое как бы по прошению содержит себя «помилуй меня» или «помилуй меня», если по-русски так. И слово «помилуй» включает в себя как бы все необходимые прошения для нас. Туда входит все, что только человек имеет просить у Бога и имеет нужду получить кратким этим выражением «помилуй меня», как бы не расписывая конкретно, мы просим, в общем, у Господа этой милости, которую Он изливает на молящегося человека, если тот правильно предстоит, смиренно пред Богом, смиряется, и с верою, усердием молится, он обязательно получит, ибо Бог непреложно обещал в своей заповеди «просите и дастся вам». Поэтому если человек так просит, он обязательно получит. Но просить и дастся вам, как бы имеет вот два вида. Это просим общей формулы Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И вот помилуй меня включает в себя все основные как бы прошения, но без их расшифровки. И иногда нужно конкретно просить то, что мы уже как бы узнали, осознали, что имеем нужду в этом. И помимо общей молитвы «Помилуй мя», мы выпрашиваем что-то конкретное. Например, «Господи, дашь мне плач за грехи моя». Или «Господи, даруй мне зрети моя согрешение и не осуждати брата моего». Если мы часто согрешаем осуждением, если мы не видим и не чувствуем своих грехов, то мы пребываем в погибельном устроении. Поэтому все внимание мы как бы сосредотачиваем на том, чтобы выйти из этого состояния. И для этого, помимо частного призывания имени Иисуса Христа, которое воздействует на нашу душу вот, как бы благотворно, оживляющее, отрезвляющее, бодрящее, укрепляющее, то есть имя Божие действует на нас обязательно при правильном нашем устроении, даже если мы в тяжелом таком погибельном состоянии. Но мы осознаем нужду в зрении своего греха, потому что не видя предметно грех, мы не можем в нем искренне раскаяться, искренне сожалеть о том, что мы его соделывали или продолжаем соделывать. Мы не можем возненавидеть его и отторгнуть, и заняться насаждением противоположной данному греху добродетели. Все это возможно лишь на одном основании, когда мы этот грех по благодати увидим в себе. Не просто узнаем из внешнего источника, допустим, из проповеди или из чтения книги или писания, мы узнаем, что такой грех есть, ну, вроде бы у нас он есть. Такое признание допустимо, но оно мало полезно. Это такое формальное согласие с правдой, что в нас этот грех есть. И мы, ну да, есть, конечно, ну кто же там без греха. Вот. Но оно не сокрушает душу, оно не приводит должного покаянного действия, такое вот признание. А когда мы по благодати, вот, которая прикровенно в нас действует, видим живущий у нас грех, да еще в конкретном его проявлении, то есть как он на самом деле в душе присутствует, какой вред он причиняет, каким мерзким он является, как он делает нас врагами Божьими, гнусными, смрадными, противными, богомерзкими. Если мы это увидим, тогда мы уже снемся, и тогда начнем действительно заботиться о грехе своем, чтобы, то есть, и его избавиться от него, и ревностно вот умолять Бога о безволении. Поэтому зрение греховности своей, зрение греха своего, это есть первый такой по важности дар в деле нашего покаяния и спасения. Это основа основ нашего спасения, и мы должны своей молитвой обязательно умолять Бога даровать нам этот дар, на котором основывается следующий дар – это сердечное сокрушение или плача. Сердце наше сокрушается только в случае зрения грехов своих, либо в случае такого благодатного зрения на страдания нашего Спасителя, опять-таки по причине наших грехов. То есть все равно как бы в основании нашего сокрушения лежит наш грех. Ну, как бы двояко. Либо просто смотрим на свою греховность и сокрушаем свою погибель, видим все последствия, далекость от Бога, свою немощь невероятную, свою неспособность ни к чему доброму, и об этом сокрушается наше сердце, когда мы это видим. Или смотрим на страдающего Спасителя, читая о нем и страстные Евангелия, вспоминая о нем, и тут же, соотнося свою греховность с его страданием, понимаем, что это и по моим грехам он страдал, и за мои грехи он страдал. И своими грехами я причастен к его страданиям, что я добавил ему боли и страданий своими грехами. И от этой мысли, от этого видения тоже благодатного, душа сокрушается, и подчас порою больше, чем просто как бы зрение своих личных грехов. Ибо видя свои грехи и видя, как они отразились на нашем благодетели, спасителе, Господа Иисуса Христа, мы, конечно же, искушаемся несравненно больше, чем просто, когда видим свою, просто свою греховность. Поэтому этот дар нужно вымаливать каждодневно в своих молитвах, пока месть не получим. Как только мы увидим свою греховность, то есть грех в нас живущий, мы обязательно будем иметь сокрушенное сердце и плакать о своих грехах. Поэтому последующим даром, о котором мы просим у Господа в своей домашней молитве, это дар плача о грехах своих. Это настолько великий дар, что мы даже не можем оценить по достоинству величие этого дара для нас, грешных, падших, враждующих с Богом до этого дара, гордых, тщеславных, самолюбивых, самонравных, высокоумных. Все эти мерзкие качества, которые поставляют нас вне Бога, вне Его благодати, они преодолеваются сердечным сокрушением, плачем. Сердце сокрушенное и вследствие этого смиренное Бог не уничижит. Так свидетельствует в своем покаянном псалме Дух Святый через пророка Давида, который сам прошел весь путь покаяния. Поэтому это основа основ покаянного делания. Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Это мы хорошо должны усвоить от святых отцов, от Писания священного, и помнить. Поэтому в этом плане вся наша борьба, битва идет за смирение, за стяжание смирения, в которому и благоволит Бог, и которому дает благодать, без которой мы не можем шагу ступить в деле нашего спасения и богоугождения. И это смирение основывается на сокрушении. Потому что если смирение приобретается иначе, оно не на сокрушении, оно не надежно, неустойчиво и легко может быть утрачено. А то, что приобретается на сокрушении сердца, а сокрушение сердца на зрение греховности, это самый надежный путь стяжания смирения. И такое смирение очень способствует молитве, а молитва – росту этого смирения. И все вместе, то есть зрение греховности своей, сокрушение по этому поводу и плач о ней, а также очищение помыслов греховных, которые мы обязательно занимаемся как видом трезвения совместно с нашей молитвой, и терпение, находясь в искушении, и составляет наше покаяние, а также являются в основании нашего покаяния уже духовной ступенькой, именуемой нищетою духовною, и следующей за ней ступенькой блаженным плачем. И на этих двух ступеньках, нище духовной и блаженном плаче, и строится все покаяние грешного человека. Все последующие ступеньки, уже вышестоящие, уже говорят, что человек прошел основную часть своего покаяния. Он выплакал свое покаяние пред Богом, свою греховность, свою далекость от Бога, свою неспособность ни к чему доброму, свою немощь. Еще он оплакал все такие негативные проявления, которые нам доставило наше падение человеческой природы. Не только личные грехи, которые человек успел по жизни сделать, а общее падение, в котором он рождается. Это жуткое извращение своей природы, мертвость своя, и к Богу, мертвость всему духовному, и живость на грех. Неотлипчивость греха. Он все это видит и оплакивает. И после оплакивания этого состояния только человек примиряется с Богом как раб, еще не как друг, а именно как раб. Но раб уже, который понимает, кто он, и послушно хочет выполнять волю своего господина с радостью, с пониманием, что это самое лучшее для него, самое великое блаженство – это выполнять волю своего господина, и господин допускает его в общение и ждет уже дальнейшего его роста, чтобы он из состояния рабства, такого благопокорности, стал ему другом, а не просто рабом. Но для начала велико нам стать рабами Бога Вышнего, чтобы мы не врагами, а послушными, благопокорными, смиренными рабами, готовы выполнять любую его волю, любое его пожелание, любую его заповедь. И это уже велико. После примирения с Богом через нищету духовную и покаянный плач, человек начинает изменять свое состояние и становится кротким. Это третья ступенька. Кротость позволяет овладеть человеку землею. А землей именуется как весь состав человека, то есть все его естество, так особенно сердце. Вот поэтому человек, оплакавший себя пред Богом в покаянии, он стяжевает как бы над собой власть и, собственно, и становится после этого человеком. Он познал себя, он познал свои немощи, он стал человеком. Человек тот, кто познал себя, так утверждает преподобный Антоний Великий. И вот, собственно, с этой ступеньки, с третьей духовной ступеньки кротости, ступеньки блаженств, человек становится блаженным, он овладевает землей, он овладевает своим сердцем, уже не сердце диктует ему порочное своими ощущениями, а он справляется с ним и в должном качестве держит смиренным и сокрушенным пред Богом. И он овладевает всем своим жительством. Ему уже легче владеть как своим естеством, управлять им, хотя еще натиск врага нашего спасения, сатаны и его бесов, натиск страстей еще не иссяк, и еще будет много как бы борьбы впереди, но человек уже находится в другом положении, в другом качестве, и помощь соприсутствует ему уже другая, ибо плач всегда поставляет его в смиренное положение, а смирение и смиренно-мудрие, доставляемое вот опытностью вот при этом делании, оно делает человека неуязвимым для демонов, и демоны не могут никак загнать такого человека в прелесть, в обольщение, вот, плестить его чем-то, потому что человек опытно познал, кто он такой, и что доброе в нем бывает только от Бога. Он приписывает все Богу. Никогда себе он ничего хорошего уже не припишет. Он это знает от глубины вот, познания своего духа, своего состояния, которое он по благодати Божией получил и о котором умолял. И поэтому, занимаясь Иисусом молитвой, человек параллельно просит в своих молитвах вот эти необходимые дары, зрение греховности, плача, смирения, страха Божия и мира Божия. Обязательно нужно просить о страхе Божьем, который держит нас чистыми и правильно устроенными, ревнующими о своем спасении, опасающимся о погибели и о других дурных последствиях при уклонениях. Поэтому держит нас вдали от греха и уклонения и сообщает много полезного. Этот добродетель страха Божия – это тоже дар Духа Святаго. И мир – это уже следующий этап, когда мы просим о состоянии мира, когда тот божественный мир посетил нашу душу и пребывал в нем. Это основное прошение во всех церковных богослужениях, мы знаем, что священники мирствуют людей, то есть говоря, мир вам, и с миром изыдем, и с миром помолимся, и так далее. То есть как бы показано, что христианин, приходящий в храм, уже должен находиться в состоянии, как минимум, этого мира, вот, и приобретать, усугублять его, хранить его должным образом. А состояние мира говорит о том, что человек прошел первую часть покаяния и из врагов Божьих стал, как минимум, рабом Божьим, благопокорным, смиренным. То есть человек сдержал основу смирения и поддержит его постоянным плачем, сокрушением. Он всегда при малейшем уклонении, при каком бы то ни было нападении, он тут же плачет перед Богом и получает и помощь, и защиту, и вразумление. И как младенца мать или отец, слыша плач, сразу бегут и защищают, сохраняют, и все необходимое преподают, так и в духовной жизни ступенька плача говорит о нашем таком младенческом состоянии, и мы только плачем, призываем Бога и стяжеваем Его милость и благодать, и Его помощь, как дети плачем, тут же Он и приходит. Потому что мы не можем на равных еще противостоять бесам, мы не можем на равных стоять перед Богом, как бы в положении таком, и просить хотя бы вот как человек после человека. Это очень высокий уровень, такое дерзновение имели только друзья Божии, такие как Моисей, Илия, и пророки, апостолы и так далее. То есть нам об этом еще очень далеко говорить рано, поэтому позаботимся хотя бы о том, что нам самое необходимое для спасения. И вот, придя в состояние мира, мы сможем уже преуспевать дальше по ступенькам духовного роста. И наша молитва будет соответствовать каждому из этих состояний, каждому из этих ступенек. То есть она будет более сильная, более мощная, более действенная. И наша вот, Иисусова молитва, и наша просительная молитва. И здесь очень важно вот как бы проверять себя, верили мы и так ли мы предстоим пред Богом, и так ли просим, и того ли просим. Это очень важные моменты, потому что, к сожалению, христиане сейчас не имеют должного руководства, и хотя сокровища Святой Церкви, сокровища святых отцов сейчас стали доступными любому человеку, потому что благодаря техническим возможностям любой человек может найти практически любую книгу, дошедшую до нас, любого святого отца и любого постановления Церкви найти, вот как бы технически сейчас не составляет труда. Стоит только заняться этим и через интернет, через компьютер можно, не обязательно даже ходить в библиотеки такие, и там очень сложно искать книги. Сейчас очень быстро можно найти как бы и почитать любого святого отца, любой труд. Поэтому, с одной стороны, обилие как бы источников в деле спасения, покаяния, делания. Вот. С другой стороны, именно это обилие и делает их для нас малополезными, потому что при обилии мы не знаем, что выбрать, что конкретно для меня работает. Плюс к этому нужно должно помнить, что наше состояние как вот на начальных имеет такой большой период, когда книга молчит. Писал совершенно справедливо святой Игнатий Брянчанинов, он писал из этого опыта. То есть есть период, когда Господь как бы не дает нам пользоваться книгой, как с существующим средством, потому что она нам сейчас не полезна, она не разрешает наши духовные нужды и проблемы, потому что их надо разрешать только опытным деланием. И чтобы мы не увлекались книжничеством, Господь на время закрывает для нас книгу и требует, чтобы мы занялись деланием. Но как можем мы заняться деланием, если кто не наставит нас? Очень сложно, очень опасно и очень долго заниматься покаянием и молитвой, без правильного руководства. Потому что о чем помолиться не знаем, если Дух Святой не наставит нас. Как предстоять пред Богом не знаем. Как вымолить что-то не знаем. Чего просить не знаем. В каком порядке просить не знаем. Как бороться со страстями не знаем. В каком порядке бороться со страстями не знаем. И как это совершать. А ведь наше покаяние состоит, вот, и с одной стороны, это в очищении, в борьбе со страстями, очищении от помыслов греховных, да, а с другой стороны, в приобретении добродетелей, благих навыков, и одно без другого не может быть. То есть мы не можем заниматься только очищением, только борьбой со страстями или только добродетелью. Обязательно должно быть одно с другим. Если какую-то страсть конкретную мы сейчас пытаемся искоренить в себе, противостоим ей, умоляем, связываем, затем как бы очищаемся от нее, то тут же параллельно должны насаждать на это место противоположной этой страсти добродетель. Только тогда будет успех твердым, надежным и вот правильным. Если мы боремся со страстью, но в ответ параллельно не оставляем должную добродетель, противоположной этой страсти, мы получим только в лучшем случае временный успех, что страсть как-то умолится и перестанет на нас действовать, и нам покажется, что уфу, хорошо, как уже мы избавились от этой страсти. Но это только будет на время и обманом, потому что место осталось пустым, добродетель противоположная не насаждена, и страсть, укрепившись, выждав место, обязательно опять заявит о себе. И нападет самый неподходящий момент, и мы увидим, что вместо обольщения о том, что у нас уже ее нету, увидим ее тиранство, господство над нами. И опять начнем с нуля вот как бы бороться с этой страстью. Поэтому, чтобы не делать этих лишних как бы движений и этих пустой траты времени на борьбу со страстью, с какой-то конкретной страстью, мы должны обязательно параллельно страждать добродетелью. И это все происходит как бы в основном в молитве и молитвою. И поэтому так важно правильно возделывать нашу молитву. И нужно конкретное руководство для каждого кающегося и молящегося человека. Потому что общие все указания, они важные, полезные, но они только дают общие такие направления. А у каждого еще возникают вот какие-то свои личные моменты, которые невозможно никак общими указаниями решить, а нужно конкретно смотреть по состоянию человека, что у него происходит, как случилось. Но основой является, конечно, внимательная жизнь, когда человек наблюдает за своим состоянием через молитву. Он наблюдает, что с ним происходит во время молитвы. Тогда он может изнести опытному советчику, делателю, или наставнику, или духовному отцу, изнести как бы свое состояние, свое наблюдение, и на основании этого получить правильный совет, правильное руководство по конкретному его состоянию, деланию и так далее. Если такого наблюдения нет, и внимательной жизни нету, то как можно помочь человеку, который даже не понимает, что с ним происходит? Поэтому при внимательной жизни, при ревности о спасении, человек начинает правильно видеть себя, свое состояние на своем уровне, вот, и приносит это тому, кто может рассудить и помочь ему деятельно исправить положение, поправить, уразумить, наставить, научить. И обучаясь молитве, человек обучается как бы покаянному деланию и как бы деланию добродетели. Все это единое такое совместное духовное делание, которое только состоит из разных как бы вот элементов, но все они вместе изменяют нас в нового человека во Христе, избавляют от ветхого человека и воссоздает в нас нового человека. И молитва является здесь первостепенной, по важности, силе и значению, как бы первостепенной. И все остальные добродетели, делания, которые сопутствуют молитве, являются для молитвы как бы вспомогательными для молитвы, а молитва основой, матерью этих добродетелей и царицей всех наших духовных деланий. И в этом смысле молитва является подвигом для нас и великим как бы таким инструментом приобретения. Но параллельно молитва является местом встречи с Богом и как бы вот богообщением. То есть общаемся мы с Богом только посредством молитвы. Ибо никаким другим образом мы с невидимым для нас Богом общаться не можем. И это очень важный как бы, момент нашей молитвы, который часто люди упускают. Они хорошо уясняют учения святых отцов о важности молитвы, о ее каких-то качествах, о ее приобретениях, и ревнуют правильно о ней, и возделывают ее с целью покаяния. И все, казалось бы, хорошо, правильно, но упускают важный момент. Например, читаем мы в своей домашней молитве вот Иисусу молитву, да? Занимаемся мы призыванием имени Божия. Что мы должны помнить в занятии Иисуса молитвой? Я говорю сейчас к новоначальным. Прежде всего, правильное молитвенное призывание, да, или правильную молитвенную формулу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную. Это легко запомнить, что это является основной формой молитвы. Есть какие-то и другие формы, но сейчас мы об этом не будем говорить. Основная форма такая. Так святые отцы заповедуют, учат, и так мы должны придерживаться. Усвоив это, мы должны следующее знать, что важнейшим качеством нашей молитвы начальной должно быть частота призывания этой молитвы. То есть частота является важнейшим в делании молитвы для новоначального. Но одной частоты недостаточно. Можно призывать часто и полезно, можно призывать часто и бесполезно. Для того, чтобы вот эта частота работала на нас, приносила должное качество, она должна быть по возможности со вниманием. То есть мы должны внимать произносимой молитве. То есть внимать словам молитвы, заключая ум в эти слова. То есть это одно из основных и важнейших занятий при совершении Иисусовой молитвы. Итак, мы заключаем ум в слова молитвы, и при этом стараемся, чтобы ни один посторонний помысел, неважно, греховный он будет, или нейтральный, или, может быть, даже очень на вид духовный такой, не имеет значения. Если я произношу Иисусу молитву, то в этот момент я не занимаюсь ни богомыслием, ни рассуждениями духовными, ни заботой о житейском. Я все оставляю и говорю: Господи, я сейчас занимаюсь, благослови меня, укрепи. И начинаю призывать: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И так призывать, заключая уста молитвы. Поэтому никакие помыслы, рассуждения, никакие впечатления не должны в этот момент меня беспокоить. То есть, если они приходят, и я вижу как бы трезвением, вот как бы боковым зрением, что эти помыслы начинают приближаться, я понимаю, что это искушение, что это брань, это демоны и падшее естество пытаются вырвать меня из моего правильного устроения, из моего спасительного делания. Поэтому я, наоборот, цепляюсь всем усилием своей воли за внимание и держусь за слова Господи Иисуса Христа, Сына Божия, помилуй меня грешного, как за самое но и спасительное свое делание, вниманием держусь и терпением, и вот частотою повторения этой молитвы. Это первое необходимое действие, которое я проявляю в молитве. И так навыкаю, но этого недостаточно. Это очень важно, необходимо, но недостаточно. Даже если мы поняли, осознали частоту молитвы, важность частоты молитвы, даже если мы поняли, как важно внимать каждому слову молитвы и будем заливать Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, как будто заливаем буквы, форму, и таким путем удерживать внимание и противиться всем помыслам и ощущениям, которые будут пытаться вырваться из этого внимания. Это очень важно и необходимо, но недостаточно. Молитва наша эта, при всем внимании, при всей частоте, должна еще быть предметной. Она должна быть кому-то направлена. А кому она направлена? К тому, кого мы призываем. А призываем мы имя нашего Спасителя Иисуса Христа, и нет выше имени, даровано нам для спасения, как говорит Писание, во всей вселенной, ни на небе, ни на земле, ни преисподней, нету выше имени, но наоборот, и небо, и земля, и преисподняя подчиняются этому имени. Поэтому мы должны помнить, что мы не просто сидим там в келье, в комнате своей домашней, и произносим это имя, и внимаем этим словам. Этого недостаточно. Мы молимся, мы износим из своего сердца, своего ума эту молитву прямо в уши Господа Бога, спаси нашего Иисуса Христа. То есть мы должны уверить, что Он присутствует вот прямо сейчас здесь и слышит нас, и видит нас, хотя мы Его не видим и не слышим. Но Он внимает каждому слову. И тогда наша молитва оживет, и мы будем произносить ее. Во-первых, и внимание будет легче говорить кому-то конкретно, чем просто саму себе в воздух. Поэтому, внимая словам и погружая ум на поверхность сердца и привязывая его там, легким, таким маленьким вращательным действием, тем не менее, как бы все это вот собрав вместе, мы направляем как бы смысл своей молитвы, обращение Богу здесь присутствующему. Только тогда наша молитва будет правильно устроенная у нашего начального. И, наконец, последнее действие, что мы должны делать, это сочувствовать этим словам покаянным чувством. То есть мы выражаем свое покаяние нашему Спасителю, нашему Богу, Царю Иисусу Христу. И вот это единственное, что требует Бог от молитвы новоначального. Больше пока ничего не требуется. Но вы должны это помнить. Частота, внимание, терпение всех прискорбностей времени молитвы, предстояние пред Богом, вознесение Ему этих слов с покаянным чувством. Если вы это делаете, вы блаженны, вы на правильном пути. И плод этой молитвы будет обязательно с вами. Обязательно рано или поздно это делание от количества и частоты так совершаемой молитвы проявится у вас. И при этом мы дополняем ход этого делания прошениями. На это выделяем конкретное время, либо во время правила своего утреннего, вечернего, либо по ходу Иисуса молитвы, как бы молимся, потом раз, Господи, прости меня, у меня есть нужда, я не вижу своих грехов, я их не признаю, я все время оправдываюсь, мне кажется, что я не такой грешный, я понимаю, что это обольщение, помоги мне, сжалься надо мной, даруй мне увидеть мою греховность, даруй мне увидеть ее так, как она есть, чтобы я ужаснулся, чтобы я испугался, чтобы я позаботился, чтобы я исповедовал тебя своим спасителем не по-книжному, не внешне, а от глубины духа своего, от глубины души своей, как бы ощутил нужду в тебе, чтобы я смиренно упал к тебе в ноги и лобызал бы их как бы своим вниманием, своим усердием, либо губами, и недостоин прикасаться к твоим причастным, но хотя бы вот таким образом, как бы лобызая их, умолял тебя помиловать, жалиться надо мной. Если я не вижу эту греховность, я не восплачу, я не примирюсь с тобой никогда. Я это понимаю. Дари мне зрение греховности, дари мне зрение греховности. Вымаливаем, покаемся, не увидим. Но увидим мы опять-таки эту греховность не просто так вот, непонятно где и как, а во время занятия внимательной Иисусом молитвой, как бы пред Богом предстоя. Это будет особое умозрение, которое неожиданно придет по благодати, и мы поймем тогда, о чем и шла речь, переживем это все и встанем наконец-то в разряд истинно кающихся. Это будет начало покаяния. Затем просим параллельно за греховность о плаче, и опять-таки во время Иисуса молитвы приходит плач, либо он приходит во время чтения псалтыри, писания, святых отцов, или канонов, акафистов, или какого-то делания там, памяти смертной, памяти о страшном суде, памяти о мытарствах и так далее. То есть плач может прийти при любом делании. Поэтому наряду с прошением о плаче мы не забываем о заповеди поиска. Ищите и обрящите. То есть просите и получите. Но это взаимосвязанные заповеди. Просите и получите, но стучите, и это отворят вам, ищите и обрящите. Нельзя оторвать одно от другого. Ну, если ты просишь, то ты и получишь, но получишь только тогда, когда будешь усердно стучать, и откроется дверь благодати. А откроется дверь благодати, но она должна прийти на какое-то твое состояние. Она не может прийти просто так, непонятно где и как. Она приходит тогда, когда ты готов, когда ты правильно сейчас устроен, и когда именно твоему состоянию соответствует как бы ключ, открывающий твое сердце. И через какую-то молитвенную фразу, через какое-то духовное слово, фразу, открывается сердце, и по состоянию, и тогда человек начинает сокрушаться и плакать по этому поводу. Если этого не происходит, то человек даже будет в благодатном состоянии, но не сможет как бы эту благодать проявить. Она не находит места в нем, приложения. Вот как бы вот она на нем висит, как бы, да, вот воздействует, но человек никак не вот как вот человек стоит с ключом, представьте себе, ключ правильный от этой двери. И вот он тыкает вверх, вниз, в бок, в ручку там, в дверь, а не попадает в замочную скважину и не сделает правильный поворот. Два или три, сколько там нужно поворотов, и тут дверь не открывается. Так и здесь бывает. Вроде человек и ключ имеет, и дверь правильная, и все подходит замок, но он никак не может найти. И он должен перебирать. Или другое сравнение, у него целая связка ключей, а замок один. И вот сегодня у него именно такой замок, а ключей много. То есть различные фразы духовные, молитвы различные. И он не знает, на каком сработает. И он методом перебора идет, ищет. Не подошел ключ, этот не подошел. И раз на какой-то ключ подходит, открывается, и человек попадает. То есть благодать соединяется с сердцем, и она его в этот момент сокрушает. И он максимально получает как бы от соприсутствия благодати, вот, сокрушается, видит себя, плачет. И получает опыт. Тогда он правильно подвязается. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на важность выше сказанного. Не один раз прослушайте эти указания. Насадите на скрижали свое сердце, на памяти своего ума и подвязайтесь именно так, просите именно этого, ищите именно так сказано, и обязательно вы войдете в число истинно кающихся и примиритесь с Богом, и добудьте Его милостью, помощью и благодатью с каждым из вас. Аминь.